Добро пожаловать на наш лекторий «Нагорная проповедь и современная этика». Применение принципов, высказанных Иисусом в Нагорной проповеди, является одним из серьезных источников противоречий и споров в христианском богословии. Почему Иисус запрещает разводы? Как можно достичь совершенства? Зачем нужно подставлять другую щеку? На эти и многие другие вопросы ответ мы дадим в наших лекциях. Итак, мы уже достаточно долгое время исследуем методы, которыми пользовались в первом веке для того, чтобы из принципов, записанных в Небесной Конституции, в законе, извлекать этические нормы, которые применялись тогда. И, соответственно, для нас сегодня важно видеть, как применялось что в первом веке нашей эры, и пытаться извлечь урок для нашей жизни сегодня. Мы затронули уже два важных, взаимосвязанных между собой метода. Завязывание, развязывание, то есть более строгий подход к заповеди, менее строгий подход к заповеди. И это взаимосвязано с тем, что мы определяем приоритетами. Когда Иисус говорит, Евангелие от Матфея, 5 глава, 19 текст. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Мы уже упоминали и неоднократно ранее говорили о том, что Царство Небесное – это название школы, которую учредил Иисус, в которую приходят ученики для того, чтобы подготавливаться к Царствию. Там все возрастают, как колоски, о чем написано в 13 главе Евангелия от Матфея в притче о пшенице и плевелах. И отсюда сразу становится понятно, кто малейший. То есть есть колосок, который высокий, цельный, наполненный зерном колос, а есть, ну, вот такой маленький. То есть мы видим, что вот этот малейший, ну, или на современном языке просто двоечник, который не усваивает урок, который преподает ему великий учитель, что он делает? Он развязывает какую-то из заповедей и научает так людей. А тот, кто творит, то есть не написано, обратите внимание, завязывать, а именно написано творить. Творить в данном случае это фактически кто живет по этой заповеди и учит так, тот, естественно, является полноценно зрелым колосом, готовым к жатве. И дальше Иисус говорит: «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». То есть, что Иисус показывает? Иисус показывает, что определенные заповеди, малейшие, которые они, Иисус обозначает как «си» или «эти», да, какие эти мы увидим позже, потому что дальше как раз и перечисляться будут эти заповеди, которые Иисус называет приоритетными, которые Иисус говорит, если вы начнете вот эти заповеди развязывать, то вы двоечники. И тогда ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев и книжников, и тогда, ну, я вас просто отчислю из моей ешивы. То есть вы не мои ученики. Вот то, что мы видим дальше, начинается с 21 стиха 5 главы. Вот это непосредственно является рассуждением о том, какие из заповедей малейших не имеют права развязывать. Фактически Иисус противопоставляет свою этику этике фарисеев и книжников. То есть вот есть другие ешивы, вот есть другие раввины. Там эти заповеди развязываются. Там приоритетность другая. Они там эти заповеди считают малейшими. Я же, Иисус здесь как раз, вот он будет говорить об этом, вижу, эти заповеди должны быть завязаны. И вот в этом контексте он говорит дальше, 21 текст, «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». Что здесь имеется в виду? Сказано древним. Кто такой древний? Можно сказать, что это Моисей, но мы не увидим в Торе, в законе Пятикнижия, мы не увидим в Пятикнижии, нигде в Торе, ни в одном из законов такую формулировку. Я могу пойти чуть дальше и прочитать еще одно высказывание Иисуса. 43 текст. «Вы слышали, сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Тоже у нас Левит 19:18. «Не враждуй, не имей злобы, но люби ближнего как самого себя». Эту заповедь Иисус называет второй наибольшей заповедью закона. Об этом мы уже говорили. Но чтобы было написано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего», я такого не встречал в Торе. В том-то и дело, я употребил слово «написано». Иисус постоянно такое слово употребляет. Когда сатана искушает его в пустыне, о чем написано в 4 главе Евангелия, Иисус отвечает ему словами: написано, написано, написано. Причем конкретно цитирует, в частности, «Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом». Да, это Второзаконие, 8 глава. Это конкретно написано и цитируется дословно. Здесь же Иисус цитирует, но не дословно, потому что и добавляет, вернее, не добавляет, а употребляет выражение «сказано». Иисус фактически ссылается на существующую в то время традицию истолкования того или иного закона. И мы видим это, когда смотрим на кодифицированную фарисейскую традицию, к примеру, в Мишне. В Мишне есть раздел, посвященный ущербам и преступлениям. Среди этого раздела есть трактат, посвященный высшим мерам наказания. Это трактат Санхедрин. И вот фраза «не убивай, кто же убьет, подлежит суду», она фактически не прямо взята из Мишны трактат Санхедрин, но именно вот под таким углом убийство рассматривается. То есть Синедрион разбирает убийство, то есть, как мы уже говорили, вот есть труп, значит, Синедрион заводит судебное дело. А Иисус что говорит? А я говорю вам, то есть, что мы здесь видим? На основании трактата Санхедрин можно видеть, что фарисейская традиция раввинистическая, она узко смотрит на вопрос убийства. А Иисус словами «я говорю вам» смотрит на это широко. А вот давайте посмотрим на следующую заповедь. Тоже она кажется малейшей, но посмотрите, что делает Иисус. 27 текст 5 главы. «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Тут у кого-то может сразу же возникнуть вопрос. Но ведь именно так эта заповедь звучит в Декологе. Не прелюбодействуй. Но Иисус недаром говорит «сказано древним». Нам следует знать о том, что заповедь о прелюбодеянии в раввинистическом иудаизме весьма развязывается. В каком смысле? Прелюбодействует только женщина. Если женщина виновна в прелюбодеянии, то это дает ее мужу право развестись с нею, при этом не выплатив положенного по брачному контракту. То есть, когда заключается брак, и это, кстати, в общем-то, библейская позиция, основанная на том примере, который мы видим в книге «Бытие», 24 глава, когда описана женитьба Исаака, вернее, сватовство Исаака, говоря таким языком более современным, то есть приехал раб Авраама брать жену для своего господина, дает ей там очень дорогие подарки и так далее, и так далее. И потом получают они подарки. Это все не просто так. Это все не просто так. Если мы понимаем контекст всего, то мы прекрасно понимаем и видим, что на основании и культуры древнего мира того времени, и развитой после этого иудейской традиции речь идет об имуществе. За женой, согласно брачному договору, который заключается между будущим зятем и будущим тестем, закрепляются конкретные имущественные права. Пока жена замужем, муж имеет право на это имущество, ну в каком смысле? Потому что это имущество семьи. Если муж решил развестись с женой, то он должен все имущество, оговоренное в брачном договоре, который сегодня именуется как кетуба, он должен вернуть своей бывшей жене. Он на него права теряет. Своего рода это делается и используется как раз для того, чтобы предотвратить развод. Потому что очень часто, ну, отец может довольно высоко оценить свою дочь. Что, в общем-то, нормально. Притчи, 31 глава, 10 текст. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Эта фраза не должна пониматься метафорически, потому что за каждой женой стоит определенная цена. И вот здесь как раз я это показываю для того, чтобы мы понимали и умели ценить древнюю этику. Потому что если сегодняшними глазами посмотреть на фразу, только что сказанную мной, «О, что я, товар, что ли, что меня покупают?» Нет, нет и нет. Сегодня в обществе принято сожительство без брака, то есть сожительство без взаимного обязательства. Потому что когда молодые люди идут и регистрируют свой брак, то уже разбежаться не так-то просто. Если они просто сошлись и сняли квартирку, то они точно так же и могут разойтись. А если они заключили брак, то это уже весьма и весьма может быть болезненно. И это уже дело судебное. Вот. Проблема в том, что этот момент юридически, он в Библии присутствует. Разница между статусом жены и статусом наложницы. То есть это играет особую роль. Жена – это женщина, которая имеет свою конкретную цену. Все зависит от отца невесты. А наложница, она ничего не стоит. То есть, если сегодня кто-то пытается библейски сказать, что где требуется бракосочетание церковное, ну, тут вопрос не церковное или церковное, тут вопрос принципа. Как оценивает себя девушка, вступающая в отношения вне брака? То есть она себя оценивает вот как наложница. То есть она очень дешево себя продала. Вот. Но к чему я это привожу? Привожу я это к тому, что в случае развода муж должен все, что жена его стоит, ей отдать. Но если жена уличена в прелюбодеянии, то тогда муж имеет право ее отпустить ни с чем и даже детей ей не отдать. Книга чисел, 5 глава. В ней содержится очень такой серьезный закон. Закон о ревности. Его часто в современном мире не понимают. А здесь у нас написано, начиная с 11 стиха, о том, что если изменит кому жена и нарушит верность к нему, и приспит кто-то с нею, и излиет семя, и будет это скрыто от глаз мужа, и она осквернится тайно, и не будет свидетеля, и найдет на него дух ревности. То есть вопрос подозрений в супружеской измене, язык этой главы, он исключительно односторонний. Но это связано прежде всего с грамматикой иврита. Я приведу простой пример. Книга Левит 18:22. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной». Это мерзость. Если мы смотрим на этот вопрос узко, то тогда получается, интимная близость между двумя мужчинами – это мерзость, а интимная близость между двумя женщинами – что, не мерзость? Так в иудаизме никто не понимает. Традиционный ортодоксальный иудаизм и сегодня занимает очень четкую библейскую позицию по поводу того, что интимная близость допускается исключительно в браке между мужчиной и женщиной. Но! Раввины первого века, когда они исследуют пятую главу книги «Числа», они делают вывод о том, что заповедь о прелюбодеянии относится исключительно к жене. И поэтому трактат Мишны, который называется «сота», то есть «уличенная в измене», он относится исключительно к женщине. Прописана целая юридическая процедура, что должно делаться. Если мы читаем в книге «Числа» о том, что когда на мужа находит дух ревности и подозрения, он должен привести свою жену к священнику в храм, а не на суд. К сожалению, раввины этот момент упускают и концентрируются исключительно на процедуре исследования и требования от женщины выпить горькую воду, которая сопровождается унижениями. В книге Евангелия от Иоанна, 8 глава, как раз подобный случай описан. Вот почему Иисус и пишет обличение тем, кто привели к нему женщину, взятую якобы в прелюбодеянии. Конечно же, ни в каком прелюбодеянии взятой она не была, потому что нет там, с кем она прелюбодействовала. Но они имеют в виду, что она автоматически была в прелюбодеянии, потому что обстоятельства, которые они наблюдали, по-другому быть здесь не может. Вот. И вот таким вот образом, понимаете, была именно фарисеями заложена вот эта система, где создавались несправедливые условия для женщины в том плане, что женщина могла быть объектом подозрения и жертвой обвинения в прелюбодеянии, тогда как на мужчину такого быть не могло. Максимум, что могла женщина предъявить своему мужу, который, если она считала, что он ей не верен, так это то, что он не исполняет свой супружеский долг. То есть, если он так и не исполнял свой супружеский долг, ну, тогда женщина могла пойти в раввинский суд, заявить на него, и тогда раввины уже к нему предъявляли какие-то меры. А если он свой супружеский долг исполнял, а потом еще исполнял неизвестно что на стороне, все, никаких вопросов это не вызывало. Вы понимаете, почему Иисус говорит «я говорю»? Иисус фактически обращается в контексте праведности фарисеев и книжников, говоря, как можно такую заповедь, не прелюбодействуя, считать малейшей? И что он делает? Он делает обратное. Он создает то, что называется ограда для закона. Что он делает? Он поступает точно так же, как поступают раввины. Только у него приоритеты другие. Если для раввинов по поводу субботы, что нельзя взять молоток, и есть масса примеров, ну, я не буду про субботу с молотком говорить, это более современная галаха. Я приведу такой, можно так сказать, типичный пример создания ограды для закона. Написано в книге Исход, 23 глава, «Не вари козленка в молоке матери его». Заповедь эта, которая, в принципе, сама по себе является ритуальной и относится к ритуалу заколания и приготовления пасхального агнца, если мы смотрим в контексте Торы, в иудейской традиции она воспринимается как запрет на употребление мяса и молока. Одна моя старая знакомая из евреев, которые стали христианами, рассказывает так. Я, говорит, выросла в ортодоксальной еврейской семье до того, как уверовала в Иисуса. И до сих пор не могу даже позволить себе съесть чизбургер. Ну, не будем говорить, что другое эта знакомая моя позволяла себе есть. Но вопрос смешивания мяса и молока – это типичный пример создания, ну, такой серьезнейшей ограды для закона. Почему? Ну, на всякий случай, то есть если мы буквально возьмем, вот козленок, вот коза, которая является матерью этого козленка, и если мы буквально смотрим, то есть взять молоко, подоить эту козу, а потом зарезать этого козленка и сделать на этом молоке какой-нибудь рагу, запрещено. Ну, на всякий случай, как дальше рассуждают те, кто строят ограду для закона, на всякий случай, ну, нужно, чтобы никакое мясо с никаким молоком не смешивалось, а то вдруг будет нарушение. То есть, вы понимаете, отсюда дальше идут масса других таких принципов галахических. Галаха – это путь, этика, то есть как мы сегодня ходим. И согласно современным галахическим принципам, кухня считается кошерной, если на 100% посуда, в которой находится молочная, отделяется от посуды, в которой когда-либо находится мясное. То есть два холодильника, два разных шкафа, две мойки – это самое, что называется по высшему стандарту, кошерная кухня. Вы понимаете логику? Логика путем создания ограды для закона. Но у кого-то это может вызвать смех. А что здесь смешного? Иисус делает то же самое. Посмотрите. Матфея, 5 глава, 28 текст. А я говорю вам, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением. А это ли не то же самое, что Иисус делает? Он создает ограду для закона. Он создает превентивную меру для того, чтобы не был нарушен закон. Но что делает Иисус? Он приоритет другой ставит. Для фарисеев не прелюбодействуй, это заповедь малейшая, а не вари козленка в молоке матери, исходя из количества галахического материала по этому поводу, это заповедь большая. Метод тот же, а приоритеты совершенно другие.